В эфире радиопрограмма «Апокалипсис». Ведущий этой программы Петр Андреевич Симирюк. Сегодня мы продолжим размышления над книгой «Откровения».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эти праздничные дни мы, находясь здесь в радиостудии, желаем уже многократно, наверное, вас поздравленных, уже еще раз поздравить. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес и воистину воскрес. Поистине мы уже нетрадиционное провозглашение и не обрядовую форму мы предлагаем, а мы так от глубинного, сердечного убеждения нашего поздравляем вас с победой Христа над смертью. Но наша передача продолжается. Сегодня мы будем читать опять из третьей главы книги Откровения, Апокалипсис. И прежде чем мы начнем читать и вести беседу, я предлагаю склонить наши головы, сердца, и мы помолимся. Боже, мы благодарны Тебе, что поистине в эти праздничные дни мы переживаем торжество Духа. Слава, слава Тебе за победу Твою над смертью, Господи. Через это Ты, Господи, проявил себя как Сын Божий и дал нам вечную надежду на то, что и мы не будем, Господи, теперь переживать разлуки в небытие. Теперь Ты победил смерть, и нам через эту смерть даруешь жизнь. Поэтому мы благодарны Тебе. И весь земной шар наш, Господи, уже много дней, Господи, как бы слившись в экстазе духовном, религиозном, величит и славит Тебя за эту победу. И мы присоединяемся. Но мы продолжаем, Господи, наши дни и наши программы, и наши беседы, и мы опять призываем имя Твое, чтобы Ты был нам верным помощником во всем. Поэтому благослови слово, которое мы будем читать. Пусть оно достигнет сердец, Господи. Благослови и нас. Повести, Господи, мысли нужные после прочитанного. Дай, чтобы мы поистине через Дух Твой Святой могли обогатить нашего внутреннего духовного человека. Мы просим Тебя, Господи, Ты сам начни, Господи, и продолжи в нас. И мы возвеличим Тебя и прославим Тебя в эти дни, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие радиослушатели, ну, как всегда, мы уже по обычаю и по долгу сообщаем вам номер телефона, откуда мы ведем передачу. Наш номер телефона 375-67-77. Ну, в промежутках, когда будут музыкальные паузы, возможно, кто-то из вас пожелает задать вопрос. Мы вам представляем эту возможность. А сейчас я буду читать из третьей главы, с 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой и истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю так, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Ну, справка географическая. Город Филадельфия находился на границе двух римских провинций – Фригии и Лидии. Основан был за 150 лет до Рождества Христова. Жители города были македоняне и евреи, но они считались и назывались эллинистами, то есть говорящие на греческом языке. Этой церкви Бог не выносит порицания, так же, как и Смирнской. Обращаясь к ней, Господь представляет себя как святой и истинный. Верующие христиане иногда уходят от истины. Значит, предыдущие вот церкви, которые мы с вами разбирали, значит, они принимали учение Николаитов, Валаама и Иезавели. Но Христос не заблуждается и не отступает от истины. Он всегда остается святым и истинным. Он имеет право на трон, на царство Давида. В послании апостола Павла к Тимофею сказано: «Помни Господа Иисуса от семени Давида, воскресшего из мертвых». 2 Тимофея, 2 глава. Кроме всего, Христос имеет удивительный ключ, который никто подделать не может. У Исаии 22 главе, 22 стихом сказано о нем: «Он открыл двери для учеников и для апостолов, он открыл двери для многих языческих стран, где свободно проповедуется Евангелие Христово. Один Господь может только допустить или не допустить кого-то в небо. Он сказал: я есть им дверь. И как мы поем, он врата небес откроет, чтобы нам туда войти. И далее он имеет ключ Давида. Это тоже символ власти, потому что власть, которой обладает Христос, есть власть решающая и абсолютная. Церковь Филадельфии получила самую большую похвалу из всех семи церквей, и она должна была доказать, что она достойна этой похвалы, потому что из всех испытаний эта церковь вышла торжествующей и верной. У нее хотя и мало силы, но сохранила верность Христу. Господь отметил, что ты сохранил слово, терпение мое. Первое, что здесь открывается, что церковь показывала терпение, какое проявил Иисус в своей земной жизни. Христос вместо уготованной ему радости, написано, претерпел крест и пренебрег посрамление. Апостол Иаков через слово призывает нас к долготерпению, потому что пришествие Господне приближается. И еще ключ Давидов еще имеет такое значение. И это как бы наше родство и с Господом, или родство Иисуса с нами по человеческой линии. Это краткая, можно сказать, характеристика вступительная. А теперь можно по деталям еще и еще разобрать, вот как представился Христос и какие особые черты, значит, в церкви достоинства он отметил. Ну, наверное, самое главное, где он сказал о венце. Потому что он сказал: дабы кто не восхитил венца твоего. Мы будем сегодня подробно на эту тему говорить. Дело не в том, что кто-то может похитить венец, а в том, что Бог возьмет его и отдаст другому. Если верующие недостойно будут носить его. В Библии отмечено случаи, когда люди теряли свое место, потому что были недостойны. И Бог ставил на их место других. Исаву пришлось уступить место свое Иакову. Рувим, который написано «бушевал, как вода», который осквернил ложе своего отца, он уступил свое место Иуде, от которого не отошел царский скипетр, как написано в Писании. Место Саула получил Давид. А в Новом уже Завете Иуду Искариота, сына погибели, Бог заменил другим апостолом. Также иудеи в целом потерпели или потеряли свое место, которое получили язычники. Ну, а теперь немножко о практике нашей с вами жизни и нашем служении. Мы с вами привыкли, что в каждой церкви, о которой мы читаем, мы знакомимся сначала с историей и с духовным положением тех христиан, того далекого от нас времени, а потом находим переносные смыслы на нашу с вами практику жизни. Поэтому посмотрите, этой церкви, как бы сказано, что она немного имеет силы. Но ни одна церковь не получила такого обетования, какое получила церковь филадельфийская. Ей было сказано: как ты сохранил слово мое, то я сохраню тебя от годины искушений. Давайте над этим местом немножко подумаем. Не сохраню тебя в годину искушений, а сказано: сохраню тебя от годины искушений. Мы уже с вами привыкли, что кроме того состояния духовного, которое мы рассматриваем, значит, в тех церквах того времени, мы еще будем с вами и находить, и говорить о периодах, которые ярко будут выражены в истории христианства. Поэтому филадельфийскую церковь считают церковью, которая будет восхищена. Но кто-то скажет, за ней же идет еще и Ладокийская церковь. Поэтому, значит, еще история церкви на земле вроде продолжается. Да, но кто помнит наши начальные беседы, тот, наверное, значит, уже представляет, что состояние Ефесской церкви, если это будет период Ефесской, первые столетия христианства, но состояние духовного Ефесской церкви, оно имеет практику и в наши дни. Состояние Смирской церкви, состояние Пергамской, Фиатирской и там Сардийской. Одним словом, все церкви, которые Господь так удачно, гениальной, божественной прозорливостью заметил, все эти состояния и духовные взлеты, и духовные падения, они будут нас сопровождать до самого пришествия. То есть в наше время можно найти такое состояние, как у Ефесской церкви, которая, знаете, с виду как бы безупречный, но Господь имеет против, потому что потерял первую любовь. Есть христиане, страдающие в наши дни сейчас, и немало. Есть христиане, которые поддались вот так лжеучениям всяким, как мы проходили, и Валаамово учение, и Николаитов учение, и Изавели учили. Так вот, Филадельфийская церковь, вот, сейчас, возможно, под одной крышей в нашем собрании или в наших церквах может находиться люди в основном ярко выраженным состоянием духовным, филадельфийским и ладокийским. Поэтому мне бы хотелось, конечно, сразу бы прочитать и ладокийское состояние, чтобы посмотреть, как на одной скамейке могут сидеть, значит, верующие разного духовного состояния. Ну, школь мы пока прочитали только филадельфийский, то скажу, что не удивляйтесь тому, что вместе с ладокийским в последний период живет и филадельфийская церковь. Поэтому, когда Христос придет, конечно же, Он возьмет готовых. Дальше, когда мы будем читать ладокийскую, вы поймете, что таких верующих восхищать Христос не будет, потому что о них будет сказано, что вот если бы ты был или холодный, или горячий, а ты тепл, я извергну тебя. Там будет другая характеристика. Там, и мы тогда скажем, о каких верующих там идет речь. Но сейчас хочу, чтобы вы себе запомнили, что в филадельфийской церкви речь идет о той церкви, которой будет достойна восхищения. Из этого мы видим, что в последнее время церковь немного будет иметь силы. Немного. Конечно, если сравнить наше состояние с состоянием первых христиан, когда было вот это горение, когда было это усердие, когда была эта пламенеющая любовь, когда еще не утрачено было чувство ожидания и бодрствования, когда действительно было трепетное, значит, чувство благоговейное в служениях. Может быть, в наших церквах это меньше наблюдается. Но все-таки наша церковь с вами, посмотрите, несмотря на то, что будет иметь мало силы, им дадено большое обетование. И причем обетование дадено не только, что Бог их избавит в годину искушения, как некоторые думают, что церковь останется на великую скорбь. Но здесь ясно просматривается мысль, что я избавлю тебя от годины искушения. То есть, восхищенная церковь не будет переживать вот здесь великую скорбь. Как закрепить вот эти мысли, чтобы нас, ну, так сказать, иметь твердые опоры, что ли, на которые могла бы безупречно зиждется наша вера. Вы знаете, Христос сказал, как было во дни Ноя. А как было во дни Ноя? Посмотрите, написано, всякая плоть извратила путь свой. Так написано. Написано, земля наполнилась злодеяниями. Написано, все помыслы от юности были зло. Вот когда Господь уже не стерпел больше, то есть мера грехов у землян была наполнена. Грех дошел до своей кондиции, и Господь решил провести эту операцию над живущими на земле. Но как было во дни Ноя? Божественный суд, божественные кары не начались до тех пор, пока Господь не ввел в безопасное место семью Ноя. И вот тогда, когда Ной вошел в ковчег, вот через 7 дней полились эти воды, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть Господь свою церковь от этой великой скорби, где будут происходить эти суды, обещает взять. Или как было во дни Лота. Во дни Лота вы помните, как грех этот, который, как написано, дошел до Бога уже. Смотрите, как было извращено и мораль, и нравственность у этих содомлян, у этих людей, живущих в Содоме и Гоморре. Посмотрите, как они меняли, как написано у апостола Павла к римлянам, естественное употребление противоестественно, как они требовали, выдай им ангелов, и как уговаривал их Лот, что у меня есть дочери, которые не познали еще мужа, вот возьмите, но они требовали вот этих ангелов для удовлетворения своих, как говорится, низменных скотских страстей. Вот такие жили люди, если прочитаете про Лота, как пишет апостол Петр, что он умучился, живя среди людей неистово развратных. Поэтому как было в одни Лота? Пока Господь не вывел Лота из этих городов, и он даже сказал, я не могу, через ангелов сказал, не могу сделать, пока ты здесь. И когда Господь вывел Лота, тогда он поразил вот эти города. Это доказательство, что Господь не оставит свою церковь, когда будут эти великие суды, которых на земле еще не переживало человечество. Вы знаете, что даже солидное правительство, которое, так сказать, уважает и свой народ, перед объявлением войны оно даже отзывает свое посольство из других стран, из той страны, которому, значит, оно объявляет войну. Тем более Господь, если бы мы могли туда прообразно посмотреть, прежде чем начался потоп, Господь взял Еноха на небо. Енох – это прообраз восхищенной церкви. Енох – это тот самый заседатель, который будет с Богом участвовать в судах над людьми допотопного мира. И нам с вами дадены тоже такие же обетования. Нам сказано, что разве вы не знаете, что вам надлежит судить мир, что вам даже надлежит судить ангелов, не сохранивших своего достоинства. Поэтому церковь должна будет участвовать в судах, которые будут происходить на земле в великой скорби. Она должна будет и участвовать в том суде, который называется суд Белого престола. Поэтому апостол Павел нам говорит, вы не во тьме, чтобы вот день застал вас как тать. Вы все сыны света, вы все сыны дня. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать. И дальше он там говорит, ибо Бог определил нас не на гнев. И Иисус Христос в 21 главе Луки, Он там говорит, вот что я вам говорю. Он сначала говорит, что такая будет скорбь, которой не было на земле, вот сколько существуют люди. Но вы, это к нам касается, но вы бодрствуйте, молитесь, вы сподобитесь избежать всех сих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Вот эти вот истины как раз, вот в сочетании с тем, что сказал Господь Филадельфийской церкви, что ты немного имеешь силы, но сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя, значит, от годины искушений. Поэтому мы доверяемся словам Христу. Если вы, так сказать, без предвзятости, без предубеждения будете исследовать вот эти места, вы поймете, что Господь, конечно, свою церковь обещает восхитить. Но встает вопрос, что потому что есть много толкователей, я даже сказал много, не боюсь этого слова, которые считают, что церковь будет восхищена после седьмой трубы. Мне бы хотелось, чтобы мы о трубах как-то, знаете, навели такой скрупулезный анализ. Знаете, надо истину не только читать, но надо уметь ее отцеживать, чтобы она вот была беспрекословно принята. Потому что, несмотря на то, что Слово Божие мы исследуем, и все-таки мы можем навести с добрых позиций критический анализ. И Слово Божие выдерживает эту добронамеренную критику, если только мы не предвзято настроены. Мне пришлось в одном месте говорить, как церковь будет восхищена до великой скорби. И вы знаете, там, живущие там, в том месте богословы, сказали откровенно, прям, можно сказать, даже перебивая, сказали, что мы живем при седьмой трубе. То есть скоро будет восхищение церкви, а оно будет при седьмой трубе. Почему они так думают? А потому что коринфянам, фессалоникийцам сказано, пригласи архангела при последней трубе. А раз в Откровении седьмая труба последняя, значит, они конкретно решили, что это будет при седьмой трубе. Теперь, значит, мне в свою очередь пришлось их спросить. Скажите, значит, вы живете при седьмой трубе? Да. Тогда скажите, как вы пережили пятую трубу? Вот в книге Откровений мы будем проходить это, девятую главу с первого стиха, там будет сказано, что «И когда вот вострубил уже пятый ангел, я увидел звезду, падшую с неба, которой был дан кладезь от бездны, и она открыла этот кладезь, и из этого кладезя вышла саранча, и вот как дымом наполнилась вся земля. И вот этой саранче была дадена такая власть, чтобы она жалила живущих на земле, кроме, значит, тех, на которых на челе была печать Божия». Мы будем потом говорить, кто это, на который на челе, хотя в Писании конкретно сказано, кто это. Так вот, представьте себе, что укусы от этих вот, значит, от этой саранчи, что ли, они были как укус от скорпиона. Вы знаете, как кусает скорпиона. Это, знаете, до сердечной боли, до... Это страдание невыносимое. Поэтому люди, там написано дальше, мучились от этих укусов. И мучились они, знаете, 5 месяцев. Это нашим исчислением 5 месяцев. И что самое интересное, что люди искали себе смерти. Искали смерти, но смерть убежала от них. То есть сейчас мы живем в такое время, когда каждый человек может свести счеты с жизнью. То есть он может приставить пистолет к виску, он может петлю прочную сделать, за сучок зацепить и повеситься. Он может вену себе вскрыть там и в теплую водичку где-то руку опустить, и так спокойно отойдет. Он может камень привязать и броситься в воду с этим грузом. Он может яд выпить или отраву. Одним словом, способов сейчас, чтобы свести счеты с жизнью, очень много, очень много. А тогда, как видите, 5 месяцев люди будут искать смерти и убежит. То есть вот эти резервы из преисподней, которые будут выпущены дьяволом, потому что падшая звезда – это наверняка дьявол. Где говорится о дьяволе, обязательно говорится о его падении. Ну, например, Христос сказал, «Я видел сатану, спасшего с неба, как молния». Если вы там у Исаия, там у Иезекииля, «Как не спал ты?» С неба, вот как разбился землю. Это все говорится. И здесь не падающую видел звезду, а падшую звезду. Поэтому представьте себе, вот дьявол, вот эти все резервы с преисподней выпустит, а эти силы, которые сейчас заключены в бездне, А в бездну, посмотрите, как не хотят даже бесы идти. Когда Христос подходил, чтобы изгонять бесов, они умоляли его, что ты нас только в бездну не посылай, потому что бездна — это место заключения, где они уже были ограничены в действиях. И поэтому они умоляли Христа хоть свиней и хоть куда, лишь только не в бездну. А это дано было звезде ключ, то есть пришло дозволение от Бога дьяволу, и он выпустил эти резервы. И вот эти 5 месяцев, представьте себе, на земле никто не будет умирать. Так вот, я спрашиваю тех, кто очень-очень бы хотел, что мы живем при 7-й трубе, скажите, вы наблюдаете историю земли, историю человечества, вы когда-нибудь помните, чтобы в истории людей был такой один день, чтобы люди не умирали? Такого дня нет. В каждом городе вы можете к концу дня пойти к кладбищу, и вы увидите, везде идет эта похоронная процессия. Если даже не будет разрушений, если даже не будет войн, и если даже не будет стихийных бедствий, то по статистике все равно каждую минуту умирает около 100 человек. Вот сейчас мы 5 бы минут здесь посидели, уже 500 квартир оплакивают, уже горе в 500 домов ворвалось. Поэтому представьте себе, тогда никто не мог умереть. Так теперь спрашивается вопрос, категорически ставится. Мир пережил хоть один месяц, чтобы не умирали люди. Такого состояния никогда не наблюдалось на земле. Но если это не было, тогда что же вы ждете 7-ю трубу, когда, вот посмотрите, 5-я-то еще труба не произвела вот предначертаний от Бога, которые ей Бог предписал. А когда же тогда, что же это за последняя труба? Вы посмотрите, в той трубе 7-й, как сказано, там 3 последние трубы, горе, горе, горе живущим от оставшихся 3 труб. А здесь, от этой трубы, посмотрите на земле, что произойдет. Произойдет радость, потому что мы, написано, не предупредим умерших, потому что они воскреснут, и они нас предупредят, а мы во мгновение ока вместе с ними восхищены будем на облака. Посмотрите, это какая радость, это какое событие. Можно ли к этому событию вот такое, как говорится, утрированное горе еще приписать? Горе, горе, горе. Вот и все эти наказания, которые будут великой скорби, представьте себе, они уже церкви не коснутся. Какой довод, какая железная логика здесь должна, чтобы этому подтвердить? Представьте себе великая скорбь. 2 пророка, которые будут здесь, мы будем читать о них в 11 главе, они будут здесь на земле. Посмотрите, какую они получат силу от Бога, какие они получат полномочия. Написано, кто захочет их обидеть, убиваем будет. Они могут небо затворять на целые годы, чтобы не давало дождя. Они могут воду превращать в кровь. Посмотрите, это великая скорбь. Это ночь, духовная ночь на земле. Это власть отдана сатане. Сатане, дьяволу, антихристу. Поэтому Христос говорит, пока есть свет, можно делать, а тогда никто ничего делать не сможет. Если эти пришельцы с неба будут себя защищать не законом уже благодати, как мы с вами живем, мы привыкли, ушел с этой земли Стефан, ушел Стефан и сказал, отче, прости им, они не знают, что делать. Мы такими законами живем. А тогда, во время великой скорби, когда царствовать будет антихрист, посмотрите, такими законами жить невозможно. Поэтому Бог им дал особые полномочия, как вести там работу среди евреев и как защищать себя. Так вот, несмотря на то, что они облачены такой силой и властью, все-таки они будут убиты антихристом. Только тогда уже будет действие 7-й трубы. Если их он убьет, то скажите, что же он сделает с нами, с овечками, беззащитными, безоружными, которые за себя ни в чем постоять не могут? Мы же не уйдем в подземелье, мы же не уйдем в укрытие. Это не нам обещано на 3,5 года укрытие. Так вот, представьте себе, он, если будет начертание делать, без которого ни купить, ни продать нельзя. А теперь можете себе представить, если мы будем в это время жить. Знаете, значит, он нас всех поубивает. И какая же логика? За кем тогда придет Христос, если он нас всех уничтожит? Вы прочитайте, что начертание будет производиться тем, а значит, имена которых не записаны в книге жизни. Значит, уже здесь, на земле, верующих не будут. Останутся почти одни враги Божьи, и останется здесь израильский народ, потому что ему дадено обетование земные. Бог его здесь будет хранить. И здесь ему даст, во плоти здесь ему даст царствовать 1000 лет над другими народами. Вот почему вот это слово, что ты имеешь немножко силы, но сохранил мое слово и сохранил терпение. Посмотрите, есть наше терпение, а есть Божье терпение. Апостол Петр пишет нам в своем послании, он говорит так, что долготерпение Божие вы почитаете за спасение. Не медлит Господь, но долготерпит нас. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли. Поэтому долготерпение Божие. Смотрите, как Бог ценит, что мы терпим, потому что терпим вместе с Ним. И за это Он нам дает обетование, что Он нас избавит от годины искушений. Это очень и очень обетование, которое нас с вами и утешает. Вот здесь Он сказал: «Все гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Венца твоего. Вы представьте себе? Действительно, венец. Мне пришлось прочитать рассказ, знаете, от которого я, знаете, пришел в трепет. Это было во время войны. Если этот рассказ надуманный, значит, наверное, я за что купил, за то и продаю. Я не говорю, что это исторически, но это как быль повествовалось, что во время войны в одном из каких-то регионов, там где-то на западе, немцы, значит, которые, значит, имели, знаете, ну, они такую... исповедовали, что ли, тогда религию такую, геббельсовскую религию, потому что Геббельс не желал, чтобы в армии были христиане, чтобы они были такими милосердными, чтобы у них какое-то было сострадание, надо было всех уничтожать, надо было целые народы, чтобы исчезли с лица земли, поэтому они должны иметь намерение, жесткость такую, и звериную такую, знаете, сущность, что ли. Так вот, немцы христиан там, значит, собрали, и они их поставили в реку, в ледяная холодная вода, и раздели их догола, и приготовились их расстреливать. И вы знаете, что перед расстрелом один командир это из эсэсовцев объявил, что если кто хочет жить, можете отрекаться от своего Христа и выходить из воды, мы вам даруем и жизнь, и свободу. Вы знаете, как стояли все в этой ледяной воде, ожидая приговора, так они остались. И один у одного, видать, дрогнуло сердце. Жажда к жизни этой временной взяла верх над его верой, над его убеждениями, и он шагнул из воды. И вы знаете, в это время один из тех, который приготовился расстреливать, их там целая группа была, увидел необыкновенное явление на небе. Он увидел над каждым, кто стоит в воде, с неба опускался венец, который слепил ему глаза. И когда он увидел, что один шагнул вперед, этот венец, никто из них этот венец не видел, кроме вот этих стоящих на берегу расстреливающих. И он, когда увидел, что венец пошел на небо обратно, потому что тот, который должен был сейчас получить награду от Бога, перейти от смерти в жизнь, он поколебался и шагнул. И тогда он, представьте себе, этот немец разделся и пошел и стал на его место. Вы знаете, это очень интересно. Пусть даже если это кто-то там, может, немножко сгустил краски, но все-таки какая здесь истина? Если мы сохраним верность Господу, Он обещает венец наш. А значит, этот венец может быть украшением и на другой голове, потому что если мы уже, как сказали, не сохраним верность. Ну ладно, я что-то так увлекся, что пропустил эту получасовую паузу, которая у нас должна быть. Поэтому сейчас музыка, если кто-то по этому вопросу что-то имеет или может пожелает дальше слушать, будьте готовы.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете продолжение разбора книги «Откровение». Ведет эту передачу Петр Андреевич Семерюк. Наша программа идет в прямом эфире, и если, уважаемые радиослушатели, у вас возникают какие-либо вопросы к Петру Андреевичу, вы можете звонить к нам на студию по телефону 375-6777.
Да, будем, значит, и продолжать разбор. Ну, если есть звонок, пожалуйста, мы можем прервать пока чтение.
Алло, говорите, мы слушаем.
Петр Андреевич, вы сказали о том, что церковь слаба вот в наше время. Как же быть, вот если я, допустим, хочу передать церкви свою нужду, просьбе, там, в большой нужде о моей семье? Это что? Это же не значит, что Христос от этого, ну как, не в силах это исполнить, раз церковь слаба.
Я, во-первых, понятно, вопрос понятен. Спасибо за вопрос. Во-первых, я не сказал, что слаба. Я сказал, что дал ей оценку, Господь, что ты немного имеешь силы. А что же вот под этим подразумевается? То есть все считают, что, знаете, должен быть прогресс, что к концу, к восхищению, церковь достигнет какой-то новой пятидесятницы, там, какого-то пламенного крещения особого достигнет. А как видите здесь, если вы помните 24 главу Евангелия Матфея, там сказано, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Понимаете? То есть вместо этого прогресса подъема, то есть последние дни церковь будет вот в этом отношении мало силы иметь, не потому что она без веры будет, не потому что она, может быть, там, как вы сказали, не будет иметь силы в молитве. Нет, нет. Все это Господь силен. И написано, он даже трости надломленной не переломит, доколе не совершит суд. То есть, льна курящего не угасит. Он даже еле теплящуюся жизнь никогда не погасит. А тем более он свою церковь. Он сказал, что врата ада ее не одолеет. Это не значит, что она будет павшая, что она будет без сил. Просто она может быть тех уже, как и свойств, которые имела первоапостольская церковь, не будет. Но все-таки она постоянно под руководством Христа. Все-таки он, как первосвященник, ходит, подливает елей для того, чтобы, значит, все время поддерживать свой народ. Поэтому вы или я, или, конечно же, мы всегда признаем себя немощными. И как Павел пишет, что сила Божия, она в немощи проявляется. Поэтому, если вы желаете за свою семью, чтобы молилась церковь, знайте, что у церкви есть на это нужная сила, потому что с нею Господь, а он врач и целитель, как вчера, так и сегодня.
А вы не можете в конце молитвы, ваша молитва в конце передачи.
Скажите конкретно вашу нужду.
Я хотел бы, чтобы я, моя семья, были членами церкви.
А, хорошо. Вы назовите свое имя, мы за вас обязательно помолимся.
Семен, Инна, Женя, 7 месяцев. Но я надеюсь, что он тоже будет.
Ваше имя Семен, ваша супруга Инна, да?
Да.
И, значит, младенец ваш, как его звать?
Женя.
Женя, хорошо, спасибо. Хорошо, мы в конце передачи за вас помолимся. Спасибо. Так, еще есть вопросы, пожалуйста, пока мы уже начали отвечать? Так, тогда читаем, значит, дальше. Ну, я бы уже хотел и Ладыкийскую захватить, но я чувствую, что мы сегодня, наверное, не успеем. Я просто к тому объяснению, которое уже я сказал, в отношении того, что церковь будет сохранена от годины искушений, то есть от великой скорби, могу немножко еще добавить. Вы знаете, что действительно мне пришлось слушать такое, ну, во время вечеров, когда, где проводятся эти беседы, одна сестра сказала: вот, брат дорогой, ведь нам же все-таки придется всем уснуть, потому что мы всегда себя относили, так говорит она, к мудрым, пяти мудрым. А вот из-за того, что жених замедлил, задремали все, написано, и уснули. Так она говорит. Поэтому хотим мы, не хотим, но перед пришествием мы будем духовно спать. Так она приготовила себя. Она уже согласна духовно спать. Я тогда ей говорю: сестричка, скажите, пожалуйста, а как Христос смотрит на то, что мы заснем? Она говорит: не знаю. Я говорю: вот 13 глава от Марка, там последние стихи написано так: «А что я вам говорю, говорю всем бодрствуйте, дабы пришед внезапно не застал вас спящими». Посмотрите, Христос не хочет застать нас спящими. И потом апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцам, там Говорит, что вы, братья, не во сне, чтоб день застал вас коктать. Вы сыны света, вы сыны дня. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать, потому что Бог определил нас не на гнев. Посмотрите, оказывается, спать верующему нельзя. Она говорит, а почему же тогда мудрые заснули? Вот здесь, видите, есть, как говорится, направление интерпретации другого плана. Потому что притчи все, знаете, притчи. Притчи – это примеры, которые Господь старался брать из жизни, особенно из жизни, из практики людей, которые были знакомы его слушателям. Поэтому, когда он в 25 главе говорит о 10 девах, он сказал, сначала идет 24 глава, а в 24 главе все сказано. До восхищения церкви все изложено в 24 главе. И там даже сказано, двое будут на постели, один берется, а другой оставляется. Не останется, а оставляется. Поэтому в 24 главе Господь все объяснил до своего взятия своей церкви, все объяснил. А 25 глава начинается так: тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. Вот подобно тогда. Вы знаете, когда вы 13 главу дома от Матфея будете изучать, там есть 7 притч о Царстве Небесном. И все эти притчи о Царстве Небесном, знаете, имеют такое начало. В действующем положении. Значит, он говорит, Царство Небесное подобно женщине, которая, значит, 3 меры муки положила за кваску, доколе не скисло все. Ну что? Значит, объяснений нету, как эта женщина положила 3 меры муки, доколе не скисло все. Мы привыкли понимать, что закваска всегда носит отрицательный характер. Да, мы так привыкли. Но знаете, что пример закваски, так, ну, написано, берегитесь закваски фарисейской, там, мы не станем праздновать закваской, там, опресноком лукавства, там, вот такое сказано. И мы привыкли, как будто это уже доктрина, притча, значит, как будто она уже доктрина, мы возводим ее уже, знаете, в истину в такую. А здесь всего-навсего пример закваской, что она сквашивает все тесто, допустим, да. И вот здесь, говорит, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина положила в тюрьме. Здесь совсем другое. Поэтому, знаете, может притча нести, может быть, это же слово отрицательный характер, потому что женщины знают, когда они кладут закваску в тесто, скисло все. А что же это относится, ну, к нам, к церкви, если это Царство Небесное сравнивается? Некоторые богословы так трактуют, что, значит, 3 меры муки – это, значит, народы, которые размножились от Сима, Хама и Афета. Потому что после Ноя все человечество, сколько бы ни было наречий на земле, какие бы расы ни существовали, какие цвета кожи ни существовали, но все мы рождены от 3 сыновей Ноевых, Сима, Хама и Афет. Вот это размноженное человечество от 3 этих детей Ноевых, значит, вот это 3 меры. А закваска – это учение. Значит, закваска отрицательная – это вредное учение, Царство Небесное – закваска. То есть, когда-то Христос ученикам сказал – вы, говорит, мне будете свидетелями, начиная от Иерусалима и до края земли. Посмотрите, вот этой горсточки галилейских рыбаков он сказал, что вы мне будете свидетелями, посмотрите, начиная от Иерусалима, Иудеи и до края земли. Вот это учение разойдется. Так написано, будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ну и там много притч. Там есть притчи, как о купец искал долго жемчужину, потом нашел и все продал, с радостью приобрел. Там есть, как и нанялся там один копать у одного господина и выкопал себе там клад и снова зарыл, потому что он понял, если бы хозяин знал, что на этом месте есть клад, он его туда выкопать не послал, поэтому он знал, что это значит неведомо хозяину. Он его быстро зарыл и потом пошел, продал все, что мог, и пришел, купил с радостью это поле. Наверное, он очень удивил хозяина, потому что вчера он нанимался, а сегодня пришел покупать. Ну, наверное, хозяин, может быть, и что-то и подороже с него спросил, но он все-таки приобрел это поле. Ну, как вот эти понимать? Этот купец, который искал. Очень просто, оказывается, Слово Божие помогает нам это усвоить. Написано, ищите и найдете, стучите и отворите. И вот ищущие находят. Вот это вот купец, который искал, он таким путем приобрел себе спасение. А вот этот не искал. Ну, написано, что меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошающим мне. Тоже так. Потому что в наше собрание иногда раньше приходили люди вообще с камнем за пазухой, навредить делу Божию. Но когда Слово Божие они слушали, и оно, подобно молоту, разбивало их черствые сердца, и оно проникало до разделения души и духа, и они уходили с наших собраний, пришли сделать зло, а уходили с наших собраний уже другой тварью во Христе. Да, ну и так и дальше. И вот последняя там притча, значит, о неводе, что невод, значит, закинули, вытащили рыбу худую, значит, выбросили его на добрые сосуды. Там есть пояснение, так будет при кончине венчания. Я к чему это все притчи так бегло говорю, я всегда не вкладываюсь во время. Это вечное мое недостаток или горе для меня, не знаю. Ну и здесь я хочу сказать... Раз там начиналось Царство Небесное, в 25-й, тогда Царство будет подобно. Тогда Царство. То есть вот тогда будет такое положение, как у 10 дев было. То есть они вышли навстречу жениху. Такой был обычай на Востоке. Я о нем хорошо прочитал. Обычай на Востоке. У каждой невесты было 10 подруг. У каждого жениха было 10 друзей. Вот эти подруги, что входило в их обязанности, девы, подруги? Они должны были во дворе ждать, потому что в ночь, которую не думала невеста, за ней придет жених. И когда за ней шел жених, это были, превозглашали такие сигналы. Жених идет. У нас в Азии до сих пор это все сохранилось. Когда кончаются хлопковые сборы, потом йор-йор-йораме по ночам кричат, потому что пошла пора свадьбы. Вот точно так было там на Востоке. Эти девы, когда подходил жених, они должны были зажигать свои светильники и освещать ему путь в ту светлицу, где ждет его невеста. И они тогда входили на этот пир, как почетные подруги своей невесты. Так вот, из них было 5 мудрых, которые взяли светильники и масло. Светильник — это был такой сосудик, в который наливалось масло и укладывался плотно в фитилек. А само масло носилось отдельно в бутылочке. А вот эти мудрые взяли и масло, и светильник, и фитилек. Они мудрые, видите, в чем их безумие? Потому что они взяли только один светильник, а сухой фитиль гореть не будет. Вот такой пример Господь привёл для какой цели? Что значит тогда, вот, когда невесту придет Господь брать, очень многие, которые должны были иметь венец невесты, из-за того, что они спали, они, венец у них будет похищен, и они останутся в девах. Бог пробудит их, конечно, сна своим пришествием, но только заставит их теперь пережить. Это будет в Ладокийской церкви. Он сказал... Когда-то у Даниила в книге сказано, что многие очистятся, убелятся, они будут в искушениях переплавлены. Мудрые вот это уразумеют. Так там написано, там ссылка есть на мудрых. Когда-то там в 44-м псалме говорится, в испещренной одежде невеста ведется к царю. Вот эта невеста, изнутри ее чистое золото. А вот за нею, не с нею рядом, а за нею ведутся к тебе девы, которые входят в чертог с ликованием и с радостью. Вот эти девы, мудрые, от того, что они сумеют поправить светильник, потому что это будем подробно говорить, когда будем читать о Ладокийской церкви. А сейчас просто хочу сказать, что они могли быть, эти девы, невестой, но ввиду того, что они заснули, вот ввиду этого венец их будет уже отдан другим. Они уже будут, как церковь, как народ, взяты Господом из великой скорби, потому что написано после пятой трубы, то есть после пятой печати, когда снял пятую печать, я увидел душу обезглавленную за свидетельство, которое вопияли, доколе ты не мстишь, не судишь за кровь нашу живущему. Им было сказано, успокойтесь, пока братья и сотрудники на земле не будут убиты, как вы, и не дополнят число. Вот они, как народ Божий, должны дополнить число. Только уже не в рамках невесты, а в рамках подруг. Поэтому мы, это суверенное право Бога, кому из него и из нас стать невестой. За наше бодрство, за наше ожидание Господь не даст нам ум потерять венец, если мы действительно постоянно в таком состоянии находимся. Когда-то там привела мать Иоанна и Иакова и сказала, пусть вот они там в царстве сядут слева и справа. Ну, Господь ей сказал, не знаете, что просите, потому что сесть от меня по правую или по левую не от меня зависит, а кому уготовил отец. Поэтому Бог будет выбирать своему сыну невесту, то есть достойных, которые будут венец свой не утратят. А подруги, конечно, как и на всяком браке, они должны быть. Это может быть новая интерпретация, неудобно принимается, но ей нужно пояснение. Если вас это заинтересовало, то в следующий вторник мы, конечно же, в подробности это вам объясним. А пока, если есть звонки, пожалуйста, давайте звонки.
Можно говорить? Можно говорить?
Да.
Я не разделяю вашу точку зрения по поводу обезглавленных душ. Я считаю, что обезглавленные души будут не только нуждающиеся в страданиях, в очищении, в убелении, но еще и тех, кому дана честь, члены церкви, должны, написано еще так, претерпевший до конца спасет.
Да, да.
Это не обязательно там очищение через огонь.
Да, это не через огонь, это. Хорошо, брат, я вас понял. Вы меня сейчас только поймите, у нас вы уже изложили вопрос. И я очень уважаю частную точку зрения. И ни в коем случае не навязываю вам какую-то свою. Я просто вам хочу, чтобы вы, как мы только договорились, скрупулезный анализ и отслеживание. Что говорили эти люди, которые находились под этим жертвенником? Значит, некоторые говорят, это все пострадавшие за всю историю христианства. То есть за 2000 лет примерно, сейчас скажем, все, кто пострадал, вот они там. А теперь попробуйте, если мы с вами пострадавшие, в числе них говорим Господу, доколе ты не мстишь за нашу кровь живущим на земле? Какое имеет право Стефан просить, чтобы кровь живущих на земле, вот ему как бы теперь была бы вот отмщением? Не представьте себе, что он должен был бы просить мщение тех людей, которые его побивали. А здесь все они из-под пятой печати говорят, доколе ты не судишь и мстишь за кровь нашу живущим на земле. Если это за 2000 лет страдающие там все были, а почему они вдруг оказались там под, не в раю, как все страдающие, почему они оказались под жертвенником? Поэтому я говорю, в этой главе о Ладыкийской церкви мы будем подробно это освещать, чтобы это была раскладка, которая бы, может быть, бы вас бы в чем-то убедила. А пока вы имеете такую точку зрения, можете пока на ней оставаться, это же дело каждого. Я просто хочу сказать, что никогда церковь не потребует того, что не положено от Господа, чтобы я получил с тех людей, пострадал первые столетия христианства, а получал бы за свое страдание с людей, тем более, что мы, умирая, всегда просим, чтобы не мини им, потому что они не знают, что делать. Раз мы им уже простили, то мы ничего просить не будем за то, чтобы нам получить с кого-то. Пожалуйста, еще вопросы.
Можно дополнить еще?
Пожалуйста.
Я вот что хотел бы сказать. Там же Господь говорит как? Дополнят убитыми.
Число. Дополнит число.
Число, да.
Не убитыми, а убитые дополнят.
Да. Дополнят. Да. И опять же по тем же самым жертвенникам.
Нет, нет, это все те же самые. Это те же самые, дорогой брат. Я вам только одно скажу, что как это дополнит число? Ну, во-первых, вы знаете, апостол Павел там в 11 главе, 9, очень рассказывает о евреях, о их судьбах. И говорит, ожесточение в Израиле, к римлянам это, произошло до времени, пока не войдет полное число язычников. Так, да?
Да?
Так вот, они дополнят число. Это наши с вами, может быть, наши дети, может быть, наши с вами родственники. Когда восхитится церковь, вот именно они тут будут вопиять день и ночь. Вы не найдете сейчас на земле и раньше, и сейчас, чтобы люди день и ночь вопияли к Богу. А там написано, Бог ли не защитит вопиющих к Нему день и ночь. Когда останется мой сын или ваша жена, или, не дай Бог, кто-то из наших. И вы представьте себе, они всю жизнь слышали, и, может быть, беспечно все это. А потом, когда вы ушли на небо, вот тут они поняли, что они потеряли. И они тут будут вопиять день и ночь. Но уже, как Христос скажет Ладыкийскому церкву, я, говорит, побеждающему теперь дам сесть на престоле, он Ладыкийцу говорит, но как я победил и сел с отцом. А как он победил? Он прошел через казнь, через смерть. Вот только теперь через день. Не своей кровью они заслужат искупление. Они омоют и убелят одежды с кровью Агнца. Поэтому вот они дополнят число. И дальше в Откровении идет, сразу же начинает Господь работать с евреями через двух пророков. Потому что с язычниками они дополнили число. И здесь совпадает определение, которое сказал Павел, что ожесточение произошло до времени, пока не войдет полное число.
Это так. И все-таки, тем не менее, вот вы говорите, и все-таки, тем не менее, вот церковь, вот вы говорите, что церковь заберется Дух Святой вместе с церковью.
Да.
И в данном случае здесь будут дополнять убитыми именно под жертвенником. Эти как раз язычники, которые будут дополнять число, они войдут как раз в скинию. Это с одной стороны войдут. А с другой стороны, после того, как придет, повернется Иисус Христос к евреям, там уже с язычниками будет все закончено.
Правильно, я это
будут
вам
они вопиять,
объясню.
Не будут вопиять. Закрылась дверь благодати. Закрылась.
Вы знаете, мы с вами сейчас, я просто вам хочу сказать, что вот желательно, конечно, вам бы ответить подробнее, но мы как исчерпали времени. Но я просто вам хочу сказать, вы под жертвенником, вы кого считаете? Вы представьте себе, что мы сейчас умираем. Когда наш дом, когда наша хижина разрушится, мы от Господа имеем там, где жилище на небесах. Я был да восхищен, был в раю, я слышал то и то. Каким путем вы попадете под жертвенник, как страдающий, когда ваше место в раю? Как разбойнику было сказано, ты со мной где будешь ныне? В раю. А как вы туда попали? А потому что церкви нет уже, место уже то будет теперь готовиться для другого. А эти вот оставшиеся здесь, они обязательно попадают под жертвенник. Это потому что не возлюбили жизни своей до смерти, так написано. Вот теперь они будут согласны. Мы сейчас поем радость туда перейти без страданий, без мук умираний, быть с Господом восхищенным, когда Он придет взять от земли своих. А у них уже такой песни не будет. Они обязательно должны будут принять предложение Христа. Вот я дам побеждающему сесть, но как я победил и сел с отцом моим. Потому что они были, как написано, думали, что они разбогатели, ни в чем не имели нужды. А Христос им сказал, что вы не знаете, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищенак. Вот как Бог развенчал его. И стоит у верующего такого у сердца и говорит, я стучу, говорит, если откроешь сердце, я войду. То есть податели благ вытеснили из сердца такие люди, оставшиеся здесь, которые не удостоились венец получить, а сами считают себя богатыми. Вот эти, за эти спящими Господь не придет. Он сказал, что бодрствуйте, чтобы я вас не застал спящими. Это спящий сон.
Я разумею, что побеждающие сейчас должны побеждать, а потом уже будет и победа бессмысленна.
Нет, и пожалуйста, сейчас побеждайте. Тут каждой церкви сказано побеждающие.
Я имею в виду то взятие церкви от земли.
Да.
Ну, а вы... после этого уже...
Ну, это вы имеете в виду. А вот Бог в своем слове, как видите, имеет другое в виду. Я бы хотел, чтобы мы с вами не дискуссировали, потому что я чувствую, что у вас познания какие-то пока еще шаткие. Поэтому я не хочу, чтобы вам было что-то такое. Я просто хочу, чтобы вы, вникая, немножко определяли все-таки, не на пустом месте точку зрения, а как-то ее старались обосновать, чтобы она и нам-то импонировала. А вы понимаете, вы предлагаете, и, может быть, вы предлагаете, но вы понимаете, что идет вразрез с тем, что, как говорится, по хронологии начертано по событиям сбывающимся. Я вас благодарю. Ладно, мы закончим. В следующий раз вы обязательно подключаетесь, и мы будем с вами продолжать дискуссию. Потому что в следующий раз о Ладокийской церкви я, если жив-здоров буду, Господь позволит, в подробностях эту тему буду освещать.
Хорошо.
Пожалуйста, до свидания. Так, и сейчас, и как мы начинали, мы закончим молитвой. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты поистине даешь нам возможность, Господи, вникать в это слово. И то, что мы все еще не можем прийти к одному согласию, Господи, я знаю, что Ты любишь нас, Господи, за то, что мы в Слове Твоем находим, Господи, поистине для себя, Господи, утешение, утверждение, объяснение. Мы знаем, что самый главный толкователь – это не человек, а Дух Твой Святой. Поэтому и мне, и всем слушателям Ты помоги уяснить эту истину, чтобы она не смотрелась в искаженном виде, чтобы она поистине давала бы полное объяснение на все события, которые Ты излагаешь в этой сложной книге. Поэтому и этому брату, который нам задает вопросы, Господи, дай ему за эту неделю и подготовиться, и, Господи, основательно осмыслить, Господи, все вот эти вопросы и снова предложить их нам на обсуждение всем слушателям. И Ты нам помоги вам под всем этом разобраться. Мы прославляем Тебя за все это. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. А теперь мы в конце своей передачи просили, вот нас слушал Семен, Инна и Женя. А вот мы сейчас будем отдельно за них совершать.